Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Как вам в середине лета? Лето у нас какое-то странное всегда, причем. В нем... На него всегда возлагается масса надежд, которые, как правило, не суждено осуществить. Вот как у вас с надеждами и их реализацией?
Ну, надежда – это важная христианская добродетель, поэтому мы пытаемся ее не терять. Я же вам говорил, что я себе даже сделал футболку «Не теряю пессимизма». Но если серьезно говорить, то... Да, слава Богу, как-то все потихонечку, скажем так.
Вдохновляющий ответ, да. В особенности в ваших устах. У вас же там, наверное, сейчас вступительные экзамены?
Ну, сейчас же нет вступительных экзаменов.
И вот это очень это жалко.
Приемная комиссия, это называется. Сейчас есть у ряда вузов правило на дополнительное... Право, простите, на дополнительное вступительное испытание. Это вот... уже вошедшая в нашу практику образовательную аббревиатуру ДВИ. Вот, у нас в МГИМО не все факультеты реализуют это право. Вот, скажем, на моем родном факультете журналистики из трех отделений, которые набирают студентов, только на факультете, на отделении, простите, журналистики, собственно, есть дополнительное вступительное испытание. Это творческий конкурс, который из двух частей состоит, письменный и устный. Вот, но он уже прошел в начале июля. И сейчас, насколько я знаю, поскольку я непосредственно не работаю в приемной комиссии, насколько я понимаю, сейчас уже ребята сдают документы, приносят документы физические, так сказать, те, кто прошел отбор по результатам вот, оценок. Суммы оценок за ЕГЭ профильные и плюс вот творческий конкурс. Вот, те, кто прошел, они, значит, сейчас радостно приносят документы. На другие факультеты, там где-то язык преимущественно иностранный, как дополнительное вступительное испытание, ну, не на все. Но в любом случае по ЕГЭ, по крайней мере, на бюджетные места поступают те, у кого ЕГЭ довольно высокий. Вот это, а как правило, МГИМО это за 95 и выше.
А вы себе студентов набираете самостоятельно, или это просто вот вы пришли 1 сентября, и перед вами сидят какие-то люди?
В смысле, я лично?
Да.
А как их можно набирать самостоятельно?
Ну, не знаю, как в творческих вузах мастер набирает себе курс.
Если вы хотите, чтобы я сказал, что у нас курс вуз не творческий, то не дождетесь. Да. Нет, ну, в рамках там лекций, которые я читаю, к счастью, там практически там всему потоку там и выбирать нечего. Просто вот у меня курс культурологии, он на втором курсе, и его, по-моему, все слушают. Или там какая-то одна группа не ходит. Там, потому что сейчас вот там все дифференцировано. Практически нет. Я бы добавил, к сожалению, да, вот некоторые предметы, которые раньше, скажем, весь факультет слушал, весь курс факультета, то сейчас он, там, какой-нибудь курс там зарубежной литературы, он читается только журналистом, а вот там специалисты, будущие по связям с общественностью, этот курс не слушают. И не потому, что руководство института этого не хочет, а потому что есть некая программа, которую надо успеть пройти, за 4 года бакалавриата, или пока еще бакалавриата, я уж не знаю, как сейчас надо говорить, и просто не получается много профильных дисциплин, что, на мой взгляд, конечно, совершенно неправильно, потому что, мне кажется, литература не только нужна там, журналистам, не только там, пиарщикам, так называемым, но вообще, я бы даже сказал, не только для гуманитариев важна, ну, в том или ином объеме, объем можно варьировать, но знакомство с зарубежной литературой, конечно, крайне необходимо. Но вот, к сожалению, нынешняя ситуация пока это делать не позволяет. Возможно, что происходящие перемены в образовании, возможно, они что-то здесь позволят к лучшему поправить. Вот. А что касается, скажем... То есть, как правило, конечно, ты никого не отбираешь, просто у тебя есть определенные группы. Единственная, ну, минимальная возможность – это вот мастер-класс журналиста, который у нас проходит в языковых группах. Но у меня просто так сложилось, не потому что это как-то мой отбор, что мне дают определенную группу каждый год. Я только на первом курсе провожу эти занятия, дальше уже не веду. И эта группа, у которой там, ну, просто, так сказать, так сложилась, так называемая 101-я группа, это группа с первым немецким языком, как правило, она. И поскольку это вот отделение журналистики, вот, то там у меня в этой небольшой группе, где 8-9 человек бывает, 7-9 так вот, там, как правило, как минимум половина, обычно вот в последние годы всегда это победители всероссийских олимпиад по литературе. Потому что это профильная дисциплина для отделения журналистики.
Слушаю вас и думаю, как повезло нынешним студентам. Наша альма-матер стала такая человеколюбивая. Я помню, что мы профильные дисциплины других факультетов непременно слушали все. Ну, там, скажем, экономику слушали будущие дипломаты, журналисты.
Это и сейчас есть все.
Я до сих пор без содрогания не могу вспомнить, как мы сдавали международное право, потому что понять, зачем мы это делали, не могли мы ни тогда, ни потом. Но все равно нужно было все эти конвенции зачем-то выучить и еще сдать экзамен по ним.
Ну, как говорится, пакта сунт серванда, да, как гласит одно из правил международного права. Но я готов присоединиться, но только с актуально-политической точки зрения, что современные международные отношения действительно, их-то или их там трансформация показала, что действительно непонятно, для чего мы изучали международное право, поскольку оно как реальность отсутствует в современных международных отношениях. Ну, такая горькая шутка, но, в общем... А так-то, мне кажется, в этом смысле как раз-таки, мне кажется, меньше проблем с тем, что, скажем, там, отделение журналистики или там связь с общественностью, они-то как раз там экономику, политологию, еще что в каких-то объемах изучают. Но вот, скажем, отсутствие литературы, там еще каких-то предметов, мне кажется, не столь очевидным и оправданным. Но повторяю, что это не проблема, вот, скажем, расписания, над которым, иными словами, руководство института здесь не властно, оно не может поменять, поскольку есть набор обязательных дисциплин, в которых ты никуда не денешься, и расписание не резиновое.
Вот как раз как профессиональный журналист-международник. Объясните, владыка Антоний, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, собирается в 20-х числах, вот в конце месяца, встретиться с новым папой римским. Почему это так важно? Когда готовилась встреча святейшего патриарха с папой, это понятно было всему прогрессивному человечеству, почему это так важно. Почему так важна встреча, назовем по-светски, министра иностранных дел Русской Православной Церкви с новым папой?
Ну, просто потому, что это новый папа, и это их первая встреча. Вот, что касается информации, которая опубликовано, то я даже... То это, в общем, такое скорее исключение, потому что обычно такие встречи не анонсируются по разным причинам, но, как правило, информация выходит постфактум, что вот встреча состоялась, и говорит, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Это филигранная формулировка из прошлого, которая по-прежнему присутствует в официальных новостных сообщениях. Вот. Ну, повторяю, важно, потому что это одно из ключевых направлений внешних церковных связей, и новый понтифик, и вот владыка Антоний будет с ним общаться. Ну, а как это общение пройдет, я надеюсь, нам потом расскажут.
Ну, не знаю, насколько это отразится на взаимоотношении с престолом Святого Петра, но что касается внешнеполитического резонанса, я думаю, непременно он будет, потому что, ну, как нам это ни горько и не обидно, но последние годы Русская Православная Церковь и государственное устройство Российской Федерации воспринимаются как нечто единое и неделимое. Поэтому все шишки, которые сыпятся в адрес нашей верховной власти, рикошетом попадают и в церковь, что очень обидно.
Ну, смотря где и смотря кем воспринимается, я бы так, может быть, не готов был подобное обобщение делать, но могу лишь нашим уважаемым слушателям напомнить, что Русская Православная Церковь – это не Церковь Российской Федерации, и здесь слово «русское» в титулатуре, оно относится не к современной России, да, а вот к исторической, то есть некое историческое наименование, что мы говорим о 16 странах как канонической территории, зоне пастырской ответственности. Так-то Церковь Русская присутствует в гораздо большем количестве стран, но именно вот эти 16 – это то, что мы называем канонической территорией или зоной пастырской ответственности, можно иначе сказать, Русской Православной Церкви. Вот, и поэтому в этом смысле, конечно, никакого отождествления церковного, церкви как института с государством именно российским быть не может. Другое дело, что понятно, что Российская Федерация – это самая большая часть, чисто географически, где присутствует наша церковь, и большинство прихожан Русской Церкви живут на территории Российской Федерации, являются ее гражданами, но, тем не менее, это не отменяет того, что я только что сказал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот я тут откопала на сайте православие.ру перепечатку такой американской новости. Процитирую. «Регулярное чтение Священного Писания не только душеспасительно, оно также улучшает ваше физическое и психическое здоровье. Речь идет об исследовании под названием «О состоянии Библии», которое было проведено в январе этого года. Его проводило Американское библейское общество». И в результате было сделано такое резюме. На самом деле чтение Библии снижает стресс, тревожность и ощущение одиночества. Это действует сильнее, чем медитация, чем общение с друзьями или даже занятия спортом. Те, кто систематически возвращаются к чтению Слова Божия, обретают чувство уверенности в трудные времена, надежду на будущее и крепкие личные отношения с Богом, который хорошо знает таких людей и особенно их любит. Вот такой вывод сделали наши братья из Соединенных Штатов Америки. Что скажете?
Ну, когда, если максимально серьезно попытаться к этому отнестись, то понятно, что, простите за туризм, человек – существо психосоматическое, и понятно, что его, говоря вот с точки зрения христианской антропологии, то есть учения, да, о человеке, то его духовная, душевная и физическая составляющие, они друг с другом связаны. И не только потому, что там, как говорит опыт многовековой церковный, после сверхсытного обеда еще и, может быть, с какими-то небольшими возлияниями не так просто становиться на аскетическую молитву, но и потому, что действительно душевно, я уже не говорю о неком духовном, да, то есть более непосредственно направленном на общение с Богом расположение, оно влияет и на твое физическое состояние, ну или, по крайней мере, человек способен мобилизовываться именно под влиянием каких-то потребностей более высокого уровня. Ну и там взаимовлияние, короче говоря, происходит. Вот. с этой точки зрения, наверное, это, ну, достаточно очевидно. Ну, а когда это как-то на каком-то таком простом уровне, линейном пытаются сказать, да, что читайте, там, условно говоря, есть ли связь между чтением Библии и уменьшением количества там, инфарктов.
И джоггингом.
Да, я сказать не готов, хотя, наверное, в каком-то смысле понятно, что... скажем, такие христианские добродетели, там, как терпение, да, как трезвение в максимально широком смысле слова, не только как воздержание от определенного рода напитков. Наверное, оно определенным образом настраивает и человека на какие-то поведенческие, не побоюсь этого слова, паттерны, да, то есть там модели и так далее. Другое дело, что я помню... Кажется, это в одном из писем оптинского старца Амвросия к вот, кому-то из его духовных чат, он говорит, что когда человек обретает веру, это не значит, что у него там меняется темперамент. Я не уверен, что там такая лексика использована, но он говорит, что там, условно говоря, разговорчивый не становится молчальником. Там, да? То есть, эта вера, она, в общем, в иной плоскости пребывает, она в этом смысле никакого такого линейного воздействия, да, что был болтун, покрестился и стал монахом исихастом. Вот, так, в общем, не бывает. Вот, но, тем не менее, взаимозависимость, да, определенная существует.
А вам не кажется, что это своего рода такой рекламный ход? Ведь это же американские...
А в проклятом буржуинстве.
Вот это американские ученые, библеисты решили провести такое исследование. Они же рассчитывают на свою публику. Может быть, американская публика уже дозрела до такого восприятия Библии, что относится к ней как к некоторому фитнес-коктейлю?
Ну, знаете, я бы не ставил знак равенства между исследованием ученых и рекламным ходом, хотя они могут как-то причудливо перекликаться. Другое дело, что, скажем, та же реклама, да, она как раз-таки на каких-то, с позволения сказать, нейрофизиологических, там, физиологических, биологических особенностях человека, ну, там, косвенно тоже их использует, да, так или иначе. Это я вот сейчас читаю очередное издание книги профессора Дубынина про мозг, и он там как раз нередко приводит примеры из области рекламы, там, маркетинга, который действительно учитывает вот эти особенности работы человеческого мозга, потребности человека, страхов человеческих, да, вот, ну, в общем, с точки зрения, конечно, своей науки он это рассматривает, мне кажется, что в целом, так сказать, это все еще более сложно происходит, потому что нельзя все сводить к тому, вот к нашим реакциям этого такого уровня физиологического. Но, тем не менее, конечно, это здесь взаимосвязь, безусловно, существует. Но при этом то, что касается научных исследований, понимаете, они же имеют такую замечательную особенность все время корректировать, то есть последующие корректировать предыдущие. Да? Если вот отвлечься от этого конкретного вопроса, то к таким большим обобщениям прибегнуть, то важно понимать, что не существует науки вообще. Существует наука сегодняшнего дня, была наука вчерашнего, будет наука завтрашнего. И развитие науки заключается, как правило, или во многом в том, что она корректирует либо пересматривает свои вчерашние взгляды. Поэтому вот любое обобщение, ну, допустим, открылись новые данные, да, и выяснилось, что все-таки картина сложнее, чем мы думали. А иногда она вообще не такая, как мы думали. А иногда там еще, ну, она как минимум усложняется все время. И вот даже если там это открытие получило какое-то там, совершило некий серьезный скачок, позволило совершить, да, в понимании устройства, там, не знаю, Вселенной и человека, и даже получило Нобелевскую премию, это не значит, что это с точки зрения самой же науки истина в последней инстанции, которая окончательным образом описывает нам то, как все устроено. Нет, в этом смысле сама логика научного исследования, она как раз-таки подводит нас к тому, что все время будет корректироваться. Был такой в 20 веке выдающийся физик Фейнман, который в своих знаменитых лекциях по физике говорил, что мы вот все узнаем или познаем что-то, чтобы оно вновь стало непонятным или неизвестным, и, в общем, любое наше понимание – это лишь приближение к истине, говорит Фейнман, и тут же поправляет, гениальная поправка, он говорит, точнее, к тому, что мы считаем истиной. Поэтому если всерьез говорить о том, что там вот они что-то исследовали, привели и так далее, это вот, ну, сегодня так, а завтра будет иначе, или там чуть-чуть иначе, или что-то добавятся, какие-то новые, что усложнится там понимание того, как все происходит. Поэтому, как говорил известный герой мультфильма «Спокойствие, только спокойствие».
Ну, он еще говорил, пустяки – дело житейское.
Да, да.
Но тут как раз вопрос-то именно в житейскости. То есть, с одной стороны, что плохого в том, что Библия может стать, как сейчас говорят, в тренде, когда вот как-то не читать Библию – это даже неприлично. Это же, с одной стороны, если просто вот сформулировать задачу таким образом, то это замечательно и прекрасно. Но вопрос в том, что на этом уровне популяризации происходит, на мой взгляд, чудовищная профанация. То есть какие-то вещи, которые, по-видимому... Помните, может быть, из нашего советского детства, когда вдруг стало очень модным изображение Джоконды? Были пепельницы с Джокондой, были какие-то постеры с Джокондой, были какие-то сумки хозяйственные с Джокондой. Она просто... Джокондой было все заполонено.
Ну, это как отрывки из некоторых из времен года Вивальди, который вот ты заходишь, простите, в общественный туалет, а там из мобильников звучит Вивальди. И, в общем, как-то дискредитирующе это все.
То есть, с одной стороны, мы хотим, чтобы как можно больше людей хотя бы для в целях собственного интеллектуального роста хотя бы ознакомились с Священным Писанием, а с другой стороны, тут столько сразу нам представляется, столько подводных камней, что не знаешь, хорошо ли это или плохо.
Ну, смотрите, здесь, как мне кажется, это же мы упираемся вот в часто возникающий вопрос о соотношении, о возможности соотнесения христианства и моды. Да? А с одной стороны, здесь есть некое фундаментальное несогласование, потому что мода, как сейчас принято говорить, по определению вещь поверхностная. Да? Мода – это ее природа. Да? Вот то, что перестает быть поверхностным, оно, в общем, перестает быть, потому что мода всегда быстротечна, и особенно в современном в мире, где все меняется. И те самые тренды, о которых вы сказали, они потому трендами и называются, что они тоже меняются все время. Да? Тренд, который, так сказать, какой-то долгосрочный, он, ну, так или иначе, должен перестать быть уже просто неким трендом, а в нечто другое перерасти. Поэтому, если мы говорим, что христианство модно, то вроде бы что здесь плохого, а с другой стороны, этого явно недостаточно, да? Потому что оно должно укорениться. Чтение Библии должно стать частью жизни христианина. И вообще, как чтение, вообще, мне кажется, по крайней мере, для современного человека. Но это, знаете, как вот я сейчас совершая очередную попытку того, чтобы дети больше читали, вот я бросил, значит, вызов своим детям. Опять же, исходя из моды и трендов, да, которые в чем сейчас заключаются? В так называемых челленджах. Да? И вот я сказал, давайте, значит, я бросаю вам такой вот вызов, что мы должны, каждый должен в день прочитывать минимум 20 страниц. Вот. И, соответственно, мы как-то обмениваемся, что вот я сегодня прочитал. А если ты не прочитал, то, значит, завтра 40 и так далее. Но я просто боюсь, что очень быстро закончится, когда у кого-то накопится 200, и он сойдет с дистанции. Но вот задача же... Челлендж не может быть бесконечным. И вот я теперь думаю, если... Ну, как-то они вроде отреагировали пока. А, вот, но задача-то в том, чтобы этот челлендж перешел в некую... То есть моя надежда на то, что условно говоря, как нам объясняют, да, специалисты, то, что ты делаешь 3 месяца, становится привычкой. А и вроде как оно уже должно дальше без челленджа продолжаться. Вот как-то теперь проблема только в том, как продержаться 3 месяца.
Владимир Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, с нами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы не можем остановиться, постоянно говорим про книги.
Да, это прекрасно.
Это у нас какая-то просто болезнь. Вообще очень интересно, как же... разохотить людей, я имею в виду не только детей и то, что сейчас называется молодежью. Я, честно говоря, не могу понять границы этого.
Нам сказали 35.
Это несправедливо.
Это ужасно вообще.
Я помню, хорошо помню себя в 35 лет. Я была очень...
Ребёнком.
Я была очень взрослая тётенька. Поэтому мне как-то трудно представить себе, что это молодежь. Ну ладно, бог с ним, пускай будет молодежь. Так вот, приохотить к чтению, мне кажется, тут проблема не только в... молодых людях, но и вообще просто... в любом возрасте людей в наше время приохотить к чтению – это такая сложнейшая задача, что невольно... то есть периодически себе говоришь, что ну какая тебе разница, ты же все равно не сможешь эту задачу решить. А с другой стороны думаешь, ну а как? Может быть, я двум людям расскажу что-нибудь интересненькое, они захотят почитать.
Ну, тут же, это, знаете, это из серии того, что мы никогда, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, да, и здесь это не повод, чтобы ничего не говорить, скорее наоборот, это повод, чтобы говорить, ну, по возможности, ну, если, конечно, это все осмысленно и более-менее рационально, так сказать, обосновано, то все-таки говорить, а там где-то вот... прорастет, это же от миллиона факторов зависит. Да? Я прекрасно понимаю, что, вот, скажем, какие-то мои слова, там часть моих студентов воспринимает охотнее, чем, допустим, мои дети. Да? Но это тоже понятно, поскольку не бывает, так сказать, пророка без чести, кроме как в своем отечестве. И тут ну, некое железное правило. Это не значит, что дети там не слушают, да, не прислушиваются, не уважают. Ну, вот как-то так... Точно так же, как, знаете, как психологи, да, говорят, очень важно, чтобы в подростковом возрасте, когда родители отступают на второй план, у ребенка появился значимый взрослый. Вот, это действительно важно. Да. Вот я, будучи подростком, не знал ничего про то, что нужен значимый взрослый, но у меня такой значимый взрослый был. И в школьные годы, и потом в институтские, вот эти мои замечательные учителя... Вот, и другое дело, что ты же не можешь взять этого значимого взрослого, так сказать, откуда-то из ноосферы или там из искусства, сферы искусственного интеллекта взять и, так сказать, на 3D-принтере взять и напечатать. Вот он хорошо, если есть, а если нет, тогда кто-то должен сказать, ну вот, но, скажем, вот я недавно, мой друг, Егор Борисович Прохарчук, известный, я думаю, нашим многим слушателям, замечательный наш ученый, член-корреспондент Российской академии наук, он среди многих его занятий, помимо прочего, он, или, может быть, там, одно из, помимо того, что он ученый-исследователь, он является деканом одного из факультетов второго меда, знаменитого. И вот его студенты-первокурсники сейчас на практике были в июле. И он попросил меня прочитать им лекцию. Я сказал, что, ну, побойся Бога, какие лекции студентам в июле? Он говорит, нет, нет, это вот у нас обязательно. Там какой-то, в общем, он, видимо, к какой-то группе людей обратился, чтобы они лекции прочитали. И я тоже вот, будучи, правда, не на практике, а на коротком, так сказать, отдыхе, вот, имея возможность, правда, только онлайн, но все-таки вот по видеоконференц-связи с ребятами побеседовать. И вы знаете, там и вопросы были, все очень такая аудитория, которую я, к сожалению, не очень хорошо видел ввиду там технических особенностей, но... И отклик был, и вопросов было много. Но вот я хочу сказать, что тема чтения была одной из ключевых. И я говорил им о том, что студенческие годы важно оценить еще и потому, что для большинства людей так жизнь устроена. Это последнее время, когда вы будете читать, говорил я. Ну, может быть, где-то сознательно обостряя это, да, и делая высказывание более категоричным, чем мне оно кажется на самом деле. Но действительно, я сказал, что вот те из вас, у кого чтение не станет частью профессии, да, или что-то выходящее за рамки профессионального чтения для большинства из вас останется, ну, на уровне там детективов на пляже в редкие минуты отдыха. А вот читать себя, ну, очень сложно приучить постоянно много, в том числе и художественной литературы, а это важно, как мне представляется. Поэтому вы цените свое время, потому что вот вы сейчас, это последние годы, когда вы читаете, в том числе и потому, что вам, ну, вы должны читать, да, по программе, хотя, скажем, у студентов-медиков наверняка литературы, к сожалению, нет. Ну, вот как-то так. И я думаю, что один из тезисов, вот, который ребята обсуждали, мне сказали, что вот наш разговор вызвал какую-то реакцию у них, они там обсуждали, мы договорились встретиться еще и так далее. А там, собственно, одна из задач, которую Егор Борисович передо мной поставил, это поговорить в том числе и о том, вот для чего будущим врачам, ну, чего-то такое читать, знать, в том числе и там в области художественной литературы.
Ну, рецепт у нас есть наше все, он же рецепты все выписал на все оставшиеся
безусловно,
годы.
Безусловно, да.
Коль мысли черные тебе придут, откупори шампанское бутылку.
И да, перечти женитьбу Фигаро. Ну, многие все-таки предпочитают первое.
Ну, ничто,
и зря.
Ничто человеческое, да, не чуждо. У вас в Парсуне с Ольгой Ярославской была там такая тема.
Да, что... замечательный наш уполномоченный по правам ребенка Москвы. Да.
Была такая тема, что цифровая эпоха изменила мышление и способ восприятия информации, ну, в частности, у детей. Я как-то зависла на этой фразе и подумала, а как же, вот давайте по гамбургскому счету открываем Откровение Иоанна Богослова, 10 глава. И я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из рук ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. А если учитывать, что еще большинство людей сейчас вынуждены по разным причинам менять обыкновенную книгу на аудиокнигу, то вопрос возникает такой детский и вполне естественный. Что же в таком случае съесть? Потому что съесть компьютер или съесть свой телефон? Я, конечно, имею в виду саму природу этого образа библейского. То есть общение с книгой как общение с тем самым взрослым, который для тебя и авторитет, и собеседник. В любом случае, это некий внутренний вызов. Ты начинаешь какой-то внутренний диалог, или ты начинаешь о чем-то размышлять. Это иногда приводит к тому, что в чреве твоем становится очень горько. Вот что человек теряет в этом новом восприятии слова?
чтобы выиграть время, скажу, что в течение последнего месяца второй раз я слышу вопрос, связанный с откровением Иоанна Богослова. Первый был задан мне моим 12-летним отпрыском, который поставил меня совершенно в тупик там каким-то. И местами, которые он вспомнил, и вопросами, которые по поводу этого у него возникли, я, честно скажу и признаюсь, не удержавшись на педагогическом канате, как сказал бы Макаренко, я с некоторым раздражением сказал ему, что не будучи специалистом по библейской экзегезе, особенно откровения, я не буду, значит, тут что-то такое придумывать. Но если ему так интересно, обязательно что-то там найду, чтобы он, так сказать, как-то углубился. Ну, в общем, я им говорил долго, и это, чтобы не сказать, что рано тебе еще, знаешь, дорогой мой, в вашем возрасте, сударь, рассуждать, так сказать. Вот. А если серьезно говорить по поводу вопроса, я думаю, что все-таки в каком-то смысле не так важно, что называется, на каком носителе. Я помню, как один мой старший коллега из нашей альма-матер признавался в том, что когда стало падать зрение, он переключился на аудиокниги. И он говорит, я с огромным наслаждением прослушал там, и он перечислял там классику, да, и, ну, я думаю, что там элемент только один такой, который отличает чтение от аудиокниги, это все-таки насколько артистичным является чтение, потому что любой артистизм – это привнесение акцента, которого, ну, нет в тексте, да? Точнее, который в текст ты привносишь сам, да? А если какой-то актер читает, и там в книге много диалогов, то уже не ты их озвучиваешь, а он, да? То есть это почти кино, да, в каком-то... Ну, картинки нет, но уже давлеет интонация, голос актерский, ну, и дальше там его возможности. Вот в этом смысле, наверное, действительно чтение отличается от аудиопрослушивания. Но, опять же, тут, наверное, нам специалисты скажут, что, скажем, как минимум с точки зрения памяти, а вот у кого-то слуховая память лучше зрительной, и человек намного лучше запоминает, когда слушает. Тоже, наверное, верно. Бог его знает, тут много. Но мне кажется, что все-таки сам текст, он первичен. В конце концов, две фундаментальные книги европейской культуры, я имею в виду, конечно, гомеровские, «Илиаду и Одиссею» тоже, как нам говорят, появились все-таки в устной культуре первоначальной, а потом были записаны. Вот. Ну, так что...
Вот опять замечательно, что вы об этом заговорили, потому что...
Вообще стараюсь, так сказать, стараюсь.
Поговорить с культурологом на такую тему, просто это подарочный вариант. Но ведь христианство – это тоже, мы говорим, религия книги, религия слова, но ведь оно начинается с личной встречи с Богом.
Конечно.
Не потому, что ты прочитал, а потому, что ты встретился.
Ну, более того, даже исторически библейский канон, то есть, в общем, вот тот состав Библии, который мы сегодня имеем, как раз за исключением Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсис, который несколько столетий спустя появится в составе Библии, складывается в IV веке. То есть церковь уже существует, да, библейский канон еще не определен, не утвержден церковью. То есть в каком-то смысле это тоже, ну, именно канон, конечно, не сами тексты, да, тексты Евангелий там и существуют, и известны, и цитируются отцами. Но, вы знаете, мне здесь кажется, может быть, это даже немножко смена темы, но мне здесь кажется не менее интересной вот констатация Сергея Сергеевича Аверинцева, который говорил, что христианство в каком-то смысле появляется как перевод, потому что Евангелие записаны не на том языке, на котором говорили Христос и апостолы, да, а на диалекте, варианте там, древнегреческого языка. Да, то есть это уже, да, то есть оно как бы обречено на перевод, но в определенном значении, конечно, от этого слова. Вот. И это тоже весьма любопытно, да? Что текст записан на другом языке, не на том, на котором говорили люди о совершавшихся событиях, описываемых. Но личная встреча, возвращаясь к тезису личной встречи, он, безусловно, важен. И тут тоже можно вспомнить уже такое, ну, не знаю, применимо ли слово «хрестоматийный» пример, который приводят, да, когда какой-нибудь там святой, безграмотный, не умел читать, но вот жил святой жизнью. Там. Конечно, это результат вот этой встречи личной. Но знаете, как есть как раз значимый взрослый, когда-то обратил внимание на этот такой, что называется, семинарский анекдот, в серьезном смысле этого слова, что когда пришли семинаристы к своему преподавателю, говорят, что вот вы нас заставляете учить, там, читать, запоминать. Вот апостолы же ничего не учили, а были апостолами. На что ответ последовал такой: а вы имеете такую веру, как апостолы? Он говорит: нет, ну тогда идите и учите.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим на свою любимую тему про книжки, про то, как их читать и стоит ли вообще. Вот на тему «стоит ли вообще», как вам кажется, вот у вас дети, и им, как выясняется, очень интересно, что написано в Откровении Иоанна Богослова.
Некоторым, по крайней мере.
Да. Так вот, как, на ваш взгляд, многие советуют сначала прочитать Евангелие, а потом обратиться к Ветхому Завету. Другие советуют читать все подряд все-таки. С вашей точки зрения, ну, я понимаю, что для многих наших слушателей это не актуально, потому что, я
никто
думаю...
Никто ничего не читает, да? Думаю, это вообще пусть читает хоть что-то. Да?
Думаю, наоборот, что многие как раз читают и сами для себя решили эту задачу, в какой последовательности и что именно им читать в те дни, когда они могут выкроить на это время. Но вот вам с высоты вашего научного познания и вашего личного опыта, как вам кажется, Ветхий Завет, какова его роль в жизни современного христианина, и насколько важно или не очень важно систематически к нему обращаться?
Ну, у меня, конечно, нет никакого здесь никакой высоты научного познания, но вот шутку я оценил. Я не библеист. С точки зрения, знаете, вот практического, я согласен с тем, что я ни в коей мере не хотел там сказать, что наши там слушатели не читают это. Я имел в виду, что вообще сегодня, слава богу, если вообще мы читаем, но если пытаться осмыслить вот заданный вопрос, да, то здесь есть всегда, мне кажется, такое некое несоответствие, ну, скажем так, правильного системного подхода, вот как надо, да, который, в общем, более-менее, наверное, прописан в той же библеистике, вот как изучать, с чего начинать. Понятно, что здесь нет жесткого: ни в коем случае не читайте там книгу «Бытия», пока вы не прочли Евангелие от Матфея. Конечно, ну, так никто не скажет. Но понятно, что есть вот некое христианское понимание, во-первых, Библии как некого единого текста, да, как того, что написано об Иисусе Христе. Здесь это очень просто обосновать, поскольку Ветхий Завет, или то, что мы, христиане, именуем Ветхим Заветом, это часть, он присутствует и в другой религиозной традиции, в иудаизме, да, но он совершенно иначе прочитывается. Да. Я всегда говорю, что, вот, скажем, если вы смотрите иллюстрации Доретт к какому-нибудь Ветхому Завету, то сразу понятно, что это иллюстратор-христианин. Почему? Потому что, скажем, вы видите там какие-нибудь иллюстрации вот, взаимоотношений Моисея с народом Божьим, да, и там, когда вот змеи были посланы, да, в качестве наказания, и Моисей, чтобы остановить смерть от змеиных укусов, да, он вот сделал этого медного змея, и те, кто успевал, значит, уже укушенно на него посмотреть, просто быстренько напоминаю сюжет, да, он оставался в живых. И потом мы читаем, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Божьему, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но, то есть, вот эти параллели уже с Ветхим Заветом из Нового, но вся штука в том, что у Доре вот этот медный змей висит на кресте. Он изображен крестным. Да, понятно, что это уже христианское прочтение ветхозаветного сюжета, именно христианское. Вот. И поэтому, конечно, Библия целиком эта книга об Иисусе Христе, и Ветхий Завет тоже. Да? Поэтому, конечно, как можно не обращаться к этому, не прочитывать, если ты пытаешься следовать вот тому, что сказано для нас в Священном Писании: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумением своим». С разумением призван возлюбить, значит, нужно как-то в этом разбираться, вот, читать и так далее. Но я вот не договорил, что есть всегда разрыв между тем, как должно, и тем, как складывается. А складывается очень по-разному. Скажем, у моих папиных родителей, у дедушки и бабушки по папиной линии, моих дедушки и бабушки, ну, то есть родители папы, у них была Библия, что для там того времени, то есть второй половины 70-х, там начало 80-х годов прошлого века, когда я ребенком к ним приезжал, было большой редкостью. Я ее имел возможность читать. Естественно, поскольку так вроде как настолько мы были вне этого, что, в общем, бабушка, дедушка особо мне не говорили, вот садись там, почитай. То есть она лежала, я брал и сам листал. Вот там, где открывал, то и читал. Вот что я помню из детства? Ну, про Самсона помню, вот рассказы. Ну, книгу «Бытия», конечно, так или иначе, потому что она просто в начале, да. Вот. Но я там до Нового Завета почти не добирался. Вот. Конечно, это было не системно, и, наверное, ну, условно говоря, неправильно, сейчас сделаю знак кавычек вот этими пальцами. Вот. Но сказать, что это было плохо и что... А, кстати, вот интересно, «Апокалипсис» тоже читал. Вот как-то оно все равно, даже во внерелигиозном контексте, ты понимал, что вот есть эта особая книга, поэтому мне вот этот интерес моего 12-летнего сына в каком-то смысле понятен. Другое дело, что я не справился с ним вот в нашем диалоге, но вот понятно, что он мне не про, там, даже не про гимн любви апостола Павла спросил, да, вот про Левиафана там, ну и так далее.
Да, про Левиафана и бегемота – это самое интересное.
Да.
Ну, кстати, неужели вы могли бы ему объяснить, что имелось в виду?
Да я же сказал, что я, в общем, ушел от ответа.
Так вот, нужно ли или не нужно, или не обязательно уметь это объяснять? Вот вы же не смогли 12-летнему сыну объяснить?
Не, ну
ничего страшного не произошло.
Не, ну, я, может быть, немножко утрированно сказал, да, что-то я там объяснил, что-то нужно, что-то не нужно. Мне кажется, что важнее даже не объяснение вот всего, особенно, знаете, иногда там лучше не объяснять эту, ляпнешь какую-нибудь там глупость. Важнее, мне кажется, попытаться использовать этот интерес, ну, в мирных целях, да, то есть его обратить к чему-то более глубокому, потому что, ну, повторяю, вот понятно, что это подростковый интерес, вот у него есть там сейчас какой-то набор того, что ему интересно, это все крутится где-то в области там какого-нибудь там футбола, там еще чего-то, и вдруг вот возникает это. Самым неправильным будет вот никак с этим интересом ничего не попытаться сделать. Да, ну, но тут опять же, видите, тут нет, как мне кажется, правильного ответа, да, потому что если бы на моем месте оказался какой-нибудь там именно там библеист, он, конечно, справился бы с задачей объяснения лучше, чем я. Если бы, я не знаю, там, священник с большим опытом пасторской работы с детьми, тоже бы, да, как-то, может быть, он не экзегетическую какую-то беседу провел бы, но там, я не знаю, пасторско-нравственную, ну и прочее, прочее. Ну, я вот так справился или не справился, как не смог. Да.
А что делать человеку, к которому обращается не ребенок, а взрослый с аналогичными вопросами?
Ну, со взрослым...
Предполагая, что вы...
Все знаете.
Нет, что вы, поскольку вы исповедуете себя христианином и церковным человеком, то есть он знает, что вы ходите в храм, что вы, в общем, в вашу жизнь естественным образом включена жизнь церковная.
Понятно. Ну, взрослому человеку отчасти проще, хотя он тоже должен быть подготовленным. Я думаю, что ему точно не надо врать в этой ситуации, если он не знает, у него нет ответа на вопрос, точно не пытаться его выдумать или там... Главное, чтобы он понимал, что у него нет. Да? Но, знаете, я вспоминаю сейчас, по-моему, это у Фетченкова, владыки Вениамина, есть где-то в воспоминаниях, когда он то ли по просьбе его сестры... Я смогу что-то напутать, но такой сюжет был где-то там, что, в общем, брат и сестра, по-моему, говорили верующие, и то ли сестра попросила, то ли брат сам ей дает какую-то книгу, где что-то там объясняется. Она говорит, только ставит на полку. Ну, да что, ты не будешь читать? Она говорит, да мне-то это не важно, у меня нет, мол, сомнений, которые эта книга могла бы разрешить. Но вот у меня есть знакомые, вот, которые, когда спросят, буду знать, что им дать для прочтения. Вот, может быть, то есть, как минимум, я думаю, взрослый, вот, отвечая на ваш вопрос, что должен сделать взрослый верующий человек, если ему по той или иной причине неинтересно, неизвестно, не очень интересно, не хватает времени, не хватает, не знаю, там, образования, ну, чего угодно, то хотя бы ему хорошо бы знать, куда можно адресовать вот этот интерес другого взрослого, который к нему обращается с вопросом. Например, послушать радио «Вера», где есть много разных программ, связанных там с чтением Евангелия, да, ну и так далее. Я совершенно серьезно.
Это, кстати, это достаточно популярный...
Хороший совет.
Хороший совет. Да. Это достаточно популярная программа именно с ежедневными чтениями.
Евангелие дня, да.
Но я понимаю людей, которым реально некогда... в особенности для городских жителей, и учитывая еще такой фактор, как расстояние в мегаполисах, когда у человека полжизни уходит на дорогу туда и обратно.
Но тут-то как раз нет худа без добра. Это те самые аудиокниги, да? Ну, собственно, вы об этом говорите, да? Что-то вставил наушники и слушай себе.
Ну,
хочешь в записи, хочешь там...
Это если вы за рулем, а если вы в общественном транспорте, как замечательно взять книжку и сиди себе читай.
Тем более, да.
Это же вот как раз и время-то почитать.
Ну, конечно.
Другого все равно не найдешь.
Кстати, Мал, вот я сейчас вот обращал, как-то пытался обращать внимание в самолетах, вот при перелетах. Конечно, в основном люди достают планшеты, реже ноутбуки, телефоны и что-то смотрят.
А как же заметки на полях? Вот
так,
вы же,
нет, так я говорю,
вы
что
же
не
любите
не то,
читать
что,
карандашом?
Не то, что заметки на полях, просто книг нет. И электронных тоже я не, ну, очень редко вижу. В основном это какие-то фильмы, музыка реже, наверное. Чаще всего этот фильм вот летит человек. А для меня, я в этом смысле, почему перелеты очень люблю, где-то 3-3,5-часовой перелет, это где-то книга, ну, в зависимости от сложности текста, от 200 до 400 страниц, вот как раз. Как у Холмса были дело на 2-3 трубки, вот я точно могу сказать, что это вот там 3,5-часовой перелет примерно, да, это вот на 1-2 книги, там, ну, на одну обычно.
А подумать?
Подумать потом, ты подчеркнул, а потом пересматриваешь.
А потом уже времени нет.
Нет, у меня всегда все-таки, я обычно как вот читаю, я книгу прочел, потом я пересматриваю все свои пометки. И потом, если мне еще, у меня же такой закольцованный странный процесс происходит. Я, значит, если ну, что-то важно, я потом часть этих заметок переношу в компьютер. Сейчас, слава богу, есть электронные версии книг, поэтому можно не набирать, это ускоряет процесс, правда. Усложняет, потому что когда надо набирать, ты только самое главное переносишь. А когда можно копипейстом, то эти конспекты получаются нередко большими. И совсем уже забавным является то, что я порой эти конспекты перечитываю, потому что с экрана читать не люблю. И получается, сначала перенес в электронный носитель, потом опять на бумагу и перечитал уже свой конспект. Вот до чего доходит человеческий особенно.
Вы нашим дорогим слушателям советуете попробовать.
Ну,
мы воспользуемся вашим советом. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч. Владимир Романович, ждем следующей пятницы.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».